Итак, мама Яна Тимиранда Сиагина Джина Шалака я чакшу Витамина Тасмай Шимурилма. Ай чакал патру дяс чакри пасидме ва чапит танам бхаване бьюшнаму. Хари Кришна, дорогие преданные. Итак, у нас текст 18 из книги Вашнава Кере Бхакистан Сарасвати Такура Махараджа. Что-то очень важное здесь написано. Экстремально важное для современных вайшнавов. Раджа Васигани Прачарака Тана Пратишта Бикшука Тара Нахи Шава Прана Ачитар Сехиту Прачар Пратишта Шахина Кришна Таттасаба. Не уверен, что я все безошибочно прочитал. Тут для меня текст мелковатый. Но я уловил здесь, что дважды повторяется слово «пратишка». Речь пойдет о пратишке здесь. Перевод. Проповедь славы Господа Кришны. Вот величайшее сокровище в Раджавасе, вечных спутников Кришны во Вриндаване. И, по мнению Господа Чайтаньи Махапрабху, лучших и самых совершенных преданных. Их языки и сердца без устали поют славу принцу Раджа. Они никогда не стремятся к дешевой известности или временному материальному положению, миражу, так манящему живых мертвецов. Шава здесь, в кавычках, это шава, мертвец. Живые мертвецы, те, кто не имеют сознания развитого, и сознание Кришны считается живой мертвец. Ну, так же, как многие люди, и с гордостью они считают, что животные – это не живые существа, у них нет сознания, души, чувств. Я видел много таких людей. Они считают мертвыми механизмами, что-то вроде этого. Ну, потому что их сознание не развитое, создается такое впечатление, действительно. Разве можно увидеть дерево, да, духовным существом, подобным человеку? Но со временем оно достигнет этого уровня в эволюции. И когда человек достигает этого уровня эволюционного развития, то он должен идти дальше. Если он не идет дальше, живет как животное, его считают живым мертвецом. Ну, глаза подобные павлиним глазкам, уши змеиные норы и так далее. Такое писание до Шукадева Госвами. То есть это человеческое тело теряет ценность всякую. Вот живых мертвецов, сокровенное служение вечно освобожденных душ, прославление Верховной Личности Бога и Его Святого Имени. Вот ачарьи нам помогают. Чем же должен заниматься человек? В конечном итоге, для чего он рождается человеком? Чтобы в конце концов просто говорить о Боге, о Его качествах, о Его имени. Да это высшее совершенство. В эволюции это самое высшее, это кульминация, это уже как бы точка соприкосновения с духовным миром, прямая. Преданные воистину благословлены состраданием и вечной жизнью в сознании Кришны. Нерасторженный ум, узы любви, нерасторжимые узы любви и преданного служения накрепко связывают чистых преданных с Господом Кришной. То есть такая связь, она неразрушима, необратима. Если мы видим, что человек может отклоняться от пути бхакти или забывать даже, значит, он еще не развил эти отношения. Потому что когда отношения с Кришной уже развиты, личные, то эти отношения, они нерасторжимы или необратимы. И, собственно, преданный только об этом и думает, чтобы не забыть эти отношения. Только об этом и думает. И ради этого он говорит о Кришне, думает о Кришне, служит Кришне. Очень-очень беспокоится, чтобы не забыть об этом. Не забыть. Даже когда видит Господа, он просит именно об этом. Благослови, чтобы я никогда не забыл твой лотосный стоп. И все, что я хочу, мне больше ничего не будет. И тут комментарии Гуру Махараджа. Мне еще труднее будет читать, но попытаюсь. Враджаваси, Гана, означает обитатели Вриндавана, преданные души всецело вручившие себя Кришне. Раджа-Гана, Враджаваси-Гана. Господь Кришна приходит на эту планету, приходил 5000 лет назад, тому назад, являясь в игры во Врадже. Он полностью очаровал сердца его обитателей. Ну, полностью. Полностью, то есть необратимо. Не просто на какое-то мгновение, знаете, что-то удивительно увидели и пошли себе дальше. Нет. Увидели уже все полностью. Значит, это Кришна. Все привлекающие. Они всегда беседовали о нем или слагали и пели песни о нем. Так жители Враджа-Бхуми, Дхамы, явили образец совершенства в преданном служении. Вот что значит Враджаваси Гана. Враджаваси – это не тот, кто живет во Вриндаване или Майяпуре лишь физически, а в мыслях находится совсем в другом месте. Истинными обитателями вечной Дхамы являются лишь те чистые души, чье единственное желание удовлетворить Кришну и его преданных. То есть это желание должно быть во всех как бы телах находиться, так скажем, да? Есть же тонкое тело и грубое тело. Должно охватить то и другое. Тогда это полностью называется. Человек занят, ну, полным преданным служением. И ум, и чувства, и физическое тело, и даже его движение, ну, как у гопи, да, даже их движение не служит Кришне, их глаза служат Кришне, взгляды, движение бровей, одежда, украшения, ну, то есть все. Это значит полностью человек занят преданным служением. Враджа, Васи, Гана, они такие. Если человек, он внешне служит Кришне, но ум в другом месте, то это не настоящее еще служение, еще не полное служение. И поскольку Господь живет в их сердцах, где бы они ни были, там будет Вриндаван. Вайшнавов не привлекает просто жизнь в Святой Дхаме или уединенное поклонение, основанное на ложном престиже и недостатке предания. Но это случается, преданные иногда устают друг от друга, ссорятся и хотят разойтись в разные стороны и просто мантру повторять каждый себе и думаю, так я достигну Кришны. Вот. Здесь говорится, это ложный престиж. Это все еще ложное я действует. Но будьте в этом уверены, не бывает исключений, хорошо? То есть исключение составляет только Шрила Харидас Такур. Все. То есть мы не должны себя причислять к такому уровню, чтобы уединенно воспевать святые имена и так достичь совершенства. Признак человека в сознании Кришны таков. Он всегда пытается расширить движение Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху. Своим подлинным богатством он считает раздачу святого имени всем падшим душам. Так он исполняет самое заветное желание Господа. Желающие же снискать славу... Может, свет включишь? Конечно. Снискать славу в попытках осуществить бесполезные желания, диктуемые умом, никогда не обретают счастья, ибо то, что они ищут временно, не совпадает с истинной целью жизни – достать удовольствие Кришне. То есть очень важный момент – достать удовольствие Кришне – это не означает достать удовольствие своим чувствам. Когда чувства наслаждаются материальные или страдают, то и другое сбивает с толку разум. Мы видим, что то и другое. В слишком больших страданиях очень трудно приблизиться к Богу, очень трудно понять Бога. И когда очень много наслаждений, тоже проблема. То и другое. Поэтому как бы есть практика регулируемого преданного служения. регулируемой деятельности чувств, она прописана в шастрах. Это яма, нияма, как мы называем, регулирующие принципы свободы. Свобода начинается тогда, когда мы не придаем значения счастью или несчастью. То есть не обращая внимания на это. Вот только тогда мы сможем внимание переключить на духовное. Либо мы переключаем внимание на духовное при помощи, скажем, хорошего общения, могущественного духовного общения, и чувство приходит в равновесие тоже разум. На какое-то время это возможно, если мы получаем в этой форме милости. Но милость означает, что теперь мы должны это как бы осуществить, отрегулировать, да, деятельность ума и чувств. Значит, слишком много наслаждений – это проблема, и страдания – тоже проблема. Преданный должен не чувствовать приязни и неприязни к этому миру. Ни отвращения, ни привязанности, ни то, ни другое. Тогда, ну, легко осознать трансцендентное. Собственно, естественно даже. Не то, что легко, а это естественно приходит. Все усилия, собственно, направлены лишь на регуляцию нашего ума и чувств. А остальное, естественно, оно уже есть. Душа уже существует, как в бхакти уже там дремлет. Сатчитананда – это наша природа, то есть это уже существует. Молитва Вайшнава-ке. Вайшнава-ке означает вопрос «ке». Что? Что это? Что означает Вайшнав? Кто ты такой Вайшнав? Какой же ты Вайшнав, можно сказать? Вайшнава-ке. Ты точно Вайшнав? Вайшнава-ке? Можно верить этому? Были написаны для того, чтобы побудить ум выйти из непрерывного потока желаний и сосредоточиться на истинной цели жизни. То есть это наставление уму. Причем сильное наставление уму. Ум необходимо разоблачить. Это болезненно для ума, крайне болезненно. Ум прикрывается какой-то иллюзией тела. Это тело как-то хочет представить значительным образом, внешним образом. Но за этим есть у него какая-то двойственность, корысть. Вот. Есть желание престижа, протишта, гордость, славы. Вот об этом речь идет. И он держит это в тайне, заметьте. Он не говорит, что я тут вам сейчас знания передам для собственной славы. Потом меня должны все прославить, хорошо? Хотя такие наглецы тоже есть, в принципе. Но в основном ум это скрывает от людей, потому что это, ну, он теряет престиж таким образом в глазах людей. Он хочет не терять свой добрый престиж и втайне хранит эти мысли и ведет себя как, ну, благородный человек, милосердный, бескорыстный, хочет всем показать свою добродетель. Бывают исключения, но мы сейчас о них не говорим. Мы говорим о людях, которые все-таки, ну, хотя бы стремятся таким образом, да, к чему-то хорошему. Но они еще не зрелые. Вайшнава-ке. Еще не вайшнавы, но пытаются стать вайшнавы. И вот когда ум разоблачается, вот тогда он действительно может поменять направление мысли. Только в этом случае. Вот заметьте, да, человек совершил преступление, и пока его не разоблачили, он может жить, в принципе, с людьми общаться, скрывая это все, да? А когда разоблачили, уже не может жить со всеми. Уже не может показаться им на глаза. Это разоблачение, разоблачение ума. И когда мы читаем Вайшнаваке, ум, значит, разоблачается. То есть мы сами свой ум разоблачаем и уже не можем жить с таким умом, с таким настроением. Нам уже не по себе самим становится. Истинных преданных, что щедро раздают милость Господа, повсеместно проповедуя его послание, нельзя сравнивать с теми, кем движут чувство ложного престижа. Что общего между живыми и мертвыми людьми, бросившие проповедь духовно мертвы? Недавно мы говорили с одним преданным старым. Он говорит, когда я проповедую, я в сознании Кришны. Но когда я не проповедую, я не в сознании Кришны. Я, говорит, сейчас это очень хорошо понял, что у меня нет сознания Кришны. Только тогда есть, когда я проповедую. Это правда. Это наша жизнь, как бы вот проповедь – это наша жизнь. Различие между духовной и материальной жизнью. И жизнью ясно, как острое лезвие бритвы. Ну, тут такой перевод ясно. Различие между духовной и материальной жизнью – это вот как острое лезвие бритвы. Жизнь уходит, как только желание удовлетворить гуру и Кришну трансформируется в желание потакать своим чувствам. Так происходит потому, что материальная деятельность не дает постоянных результатов и влечет за собой лишь повторяющиеся рождение и смерть. То есть повторять свои материальные попытки счастья – это просто безумство. Нужно знать, что это уже делалось миллионы жизней. Безрезультатно. То есть нужно понимать это очень хорошо. Вот когда мы жизнь проживаем до конца, вот эта вещь всплывает очень остро. Что столько попыток и делал снова, снова и снова, и какой же результат? Никакого. Я так и не успел. Дайте мне еще немножко время, хотя бы еще несколько лет, да, Прабхупада говорит, был такой человек, умирал в Калькутте, просил врача, ну 4 года, дайте мне жизни еще, помогите мне. Я еще не успел, вот мне нужно что-то там закончить, доделать, видите. И так в каждой жизни происходит. Мы все не успеваем, не считайте, новые, новые, это безумство. Это безумие. Или невежество это вызывает вот это безумие, эту бесконечную гонку за счастьем, которая никогда не к нам не приходит. При этом не думайте, что когда-нибудь проблемы из этого мира уйдут, когда мы будем проповедовать. Материальный мир все равно будет постоянным источником проблем. Нас просто интересует вовлечь людей в преданное служение, а не то, что мы хотим решить все проблемы этого мира. Невозможно. Невозможно. Тонкой, грубой форме, в разных формах они всегда будут сопутствовать материальному существованию. Вспомните историю Бхишмы. Это необычный человек. Смотрите историю полубогов на уши. Это уровень полубогов. И какие там проблемы? Вы вспомните это все? Вспомните, как демоны сражаются с полубогами. Вся Вселенная обеспокоена на самом деле. Даже Брахма иногда боится штормящего океана материального существования, испытывает страх. То есть всегда это будет сопутствовать. Кришна говорит, Бхагавад-гите, как зима и лето, всегда будет чередоваться счастье и несчастье. Не нужно ждать или делать новые и новые попытки остановить все страдания. Нет, старость все равно будет приходить, болезни будут приходить, смерть будет приходить. Поэтому задача у нас другая. Не просто обрести комфортную жизнь, а вернуться в духовный мир, где нет никаких проблем, Вайкунтха. Уже их там нет. Ничего для этого делать не нужно там. Нужно просто обрести сознание Кришны. Все. Пожалуйста, заходите. Достижения, обретаемые в этом мире, не более чем украшения на теле мертвеца. Вот что касается наших материальных устремлений, это все мертвое на самом деле. Украшение мертвеца. Ну, действительно, вот мертвый человек выглядит не очень красиво. Бывает очень некрасиво. Бывает настолько некрасиво, что даже страшно смотреть, родственники в ужасе. А тогда они просто просят. Там служители, которые вот служат в этих заведениях, там платят им деньги, говорят, сделайте что-нибудь, чтобы он как-то выглядел хорошо. Что мы хороним там, торжественные похороны будут, там нужно, чтобы у него был вид какой-то нормальный. Ну и там накладывают грим, там подкрашивают, это видно, это видно. Мой один очень, ну, близкий знакомый, я еще был ребенком, он умер рано. Плохой смерть. Я хотел пойти на похороны, но в ту квартиру, где он лежит, его тело, мать сказала, не ходи туда. Не надо смотреть на это. Ты этого не перенесешь. Это вид будет очень тяжелый. И чтобы не было вот так вот тяжело в этом мире жить, просто вот работа, вот знаете, такая вот беспросветная и бессмысленная, да? Здесь как-то украшения существуют. строят красивые города, там фонарей много делают, освещение, да, вот как-то культуру, песни поют, там танцуют, там это вот все на платформе материального существования это все происходит, на платформе вот этих вот безысходность, страданий, необъяснимых вещей, которые человек не понимает. И он увлекается вот этими чувственными наслаждениями, и главное из них это престиж, слава. Потому что есть иллюзия в сознании, в уме человека, что именно слава его обессмертит. Слава его защитит. Когда он будет в центре внимания, все будут уважать его, почитать его, вот тогда я достигаю, ну вот как бы, жизни, лишенной всяких беспокойств и страданий. Или после себя хотя бы улицу, чтобы меня мою назвали моим именем. Или памятник поставили, понимаете, вот такая вот вещь. Облегчает как бы, да, материальные страдания и наши усилия. То есть обессмертить свое имя, вот, это слава, братишка. Преданный с чистым сознанием хочет просто быть слугой слуг Господа. Поэтому он всегда старается выполнять их желания и молит о милости, милости. Шрила Прабхупада знал, что Чайтанья Махапрабху хотел распространить движение сознания Кришны по всему миру. Притивите аче ята нагаради грама сарватра прачара айме мора нама. Духовный учитель Шрила Прабхупада Шрила Бхаштан Сарасвати Такур велел ему нести послание Чайтанья Махапрабху в англоязычные страны. Попытки выполнить это наставление своего гуру, Шрила Прабхупада учил людей Запада о практике сознания Кришны. Его искренние усилия и преданность нашли отклик в сердцах людей, и те приняли это учение. Ну, тут факты уже описываются, как действуют чистые преданные. Необычным образом действуют чистые преданные, совершенно необычным. Они даже сами не знают, что из этого получится. Прабхупада не знал, что он в Америке попадет хиппи. Он даже не знал, что такое хиппи. Он не знал, что в магазинах Америки есть манго, допустим. Будет манго. Он думал, там будет одна картошка и мясо. Он думал проповедовать просто мужчинам, а мужчины будут женам проповедовать. Он думал, что там нет такой культуры, там мужчины и женщины не доверяют друг другу, они независимы. Он увидел все не так и даже представлял в Индии. Он не видел, что такое телевизор или пылесос, допустим. И он оказался в самом плохом месте, собственно говоря, Нью-Йорка, в самом несчастном, брошенном. Ну, вообще, в самые низы там были. Не будем вдаваться в эти подробности. Там все грехи присутствовали постоянно, туда даже полиция не заходила никогда. И он не знал, что движение начнется с такого района, с такого контингента. Но он просто выполнял волю духовного учителя, все, что тут говорится. Вот. То есть Кришна знает уже такого человека, куда вести. И Прабхупада, он писал об этом на Джаладути. Я не знаю, что делать, я теперь твоя кукла, марионетка, дергай за нитки ты, танцевать буду я. Вот. Так и получилось в буквальном смысле слова. То есть непредсказуемо, как действует внутренняя энергия Кришны. Шрила Прабхупада знал, что согласно предсказанию Господа Нитянанды и желанию Шрилы Бхактивинода Такура, место рождения Шри Чайтанья Махапрабху столетиями затопленное водами священной Ганги превратится в духовный город, населенный чистыми преданными, приехавшими со всего мира. Исполняя желание Господа Нитянанды, Шрила Прабхупада начал строительство проекта Шри Майяпур Дхамы. Тоже просто хотели предыдущие ачарьи. Это не чей-то личный проект. Это спускается миссия по цепи ученической преемственности. Чтобы увековечить память и славу Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и отблагодарить за благословение в его честь, в центре города будет воздвигнут величественный храм В день ухода Шрилы Бхагаватисиддханты Сарасвати Такура в Майяпуре Шрила Прабхупада говорит о значимости этого проекта. Он рассказывает, как один из наших предыдущих ачарьев, Шрила Джаганнат Дас Бабаджи, обнаружил точное место рождения Господа Чайтаньи, и как Шрила Бхактивинода Такур ходил от двери к двери, собирая пожертвования на строительство первого храма. Он рассказал, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур построил храм в Йога-Питхе, пытаясь принести благо падшим душам, распространив славу места рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада поблагодарил своих последователей, членов ИСКОН, за то, что они взяли на себя ответственность за застроить место рождения Господа Чайтаньи и так воплотить в жизнь мечту предыдущих ачарьев. И то, что открыли ачарьи, это место, оно сейчас проявляется все больше и больше. Это невозможно было сделать в любом месте планеты. Это место точно было определено Джаганнатой Дас Бабаджи. Бхактивинода Такур искал это место, собственно, это была одна из его миссий жизни – найти место рождения Господа Чайтаньи. Ну, считали, что, может быть, Ганга меняла русло, поэтому уже это где-то на дне Ганги, недоступно это место. Но он изучал какие-то писания, он разговаривал с пуджарями, достал какую-то информацию прошлого, детали, то есть он очень много усилий потратил, чтобы в поисках. И увидел сияние там. Часто видел сияние вот в той области, где сейчас Йога-Пит, со стороны своего дома за Джалангой. У него начались видения. Вот он увидел этот храм планетария, увидел этот город, и вот это сияние. Он пошел туда, где это сияние было в его видении. Видел поля рисовые, там ничего не было. Там крестьяне, они возделывали землю, заливали водой эти поля, чтобы засаживать рис. Так это происходит. А в Бенгалии они выращивают не пшеницу, а рис. Главное – это вот их пища. И в одном месте на ровном рисовом поле был холм, поросший густо тулоси. И Бхактивинода Такур спросил у крестьяна, откуда это, что это за холм, почему здесь растет столько тулоси. Крестьяне сказали, а мы не знаем, какое-то место странное, мы его перепахиваем каждый год, равняем. Но каждый год снова появляется холм и растут тулоси, хотя мы тут сажали рис вообще. В общем, какое-то проклятое место, бесполезно с ним, мы его уже больше не знаем, что с ним делать. И тогда Бхактивинода Такур почувствовал, что-то в этом есть. Он пришел к Джаганнат Дас Бабаджи, который был в то время уже очень стар. Кто-то говорит, что ему было 120 лет, кто-то говорит, что было 110, кто-то 130, я не знаю. Ну, за 100 лет все согласны. Он был настолько стар, что не мог выпрямить спину самостоятельно и открыть веки. Они падали у него, веки закрывались. Но он Бабаджи, ему было все равно, он просто постоянно повторял святое имя, был в блаженстве, тело было его блаженное. Но на ногах стоять он не мог, конечно же. Он уже высох там, маленький, как ребенок был, вот такой, знаете, вот если вы видите его изображение, он такой сгорбленный, вот эта голова висит, все висит, но он воспевает святые имена и не обращает внимания на что. И он просто взял его, в корзину посадил, Бхактивинода Такура, корзину на голову себе. И пошел с ним туда, к этому холму Туласи. И вот случилось большое чудо. Джаганнат Дас Бабаджи, когда они пришли к тому месту, к этому холму с Туласи, он выпрыгнул из корзины и стал танцевать, как сумасшедший. И кричал, это то место, это то место, это то место. Он узнал, Господь Чайтанья здесь явился. Это было как бы уже подтверждением для Бхактивинода Такура. Он стал собирать пожертвования, чтобы строить храм там. Сам лично, будучи мировым судьей, он ходил по домам, даже по домам своих недоброжелателей, так сказать, врагов. Вот. И они удивлялись, что он настолько смиренен, что даже у врагов просит смиренно пожертвования. Они настолько удивлялись и размягчали сердца, что не давали эти деньги ему. И вот благодаря его благочестию, его авторитету были собраны средства, чтобы построить этот храм Йога-пит. А теперь это место, оно застроено, уже там город, сколько там сейчас, 8 тысяч, по-моему, жителей уже насчитывается, а нужно до 30 его примерно набрать количество. Но продолжает расширяться быстро очень. Хорошие планы, проекты, уже ведический планетарий возведен. Возведен, мы можем видеть, что он построен внешне, да, внутренние идут отделки, грандиозное строительство. И там что Прабхупада хотел, чтобы была представлена модель ведического планетария, то есть модель Вселенной. Вот это загадка, как это будет представлено. Возможно, будет люстра такая из планет, грандиозная. Возможно, с какими-то виртуальными будут эффектами это сочетать, чтобы показать Вселенную. Что Прабхупада даже хотел, чтобы там на этих этажах, это же высоко очень, этих галереях, когда можно подняться под сам под купол, чтобы были автоматически эти дорожки, беговые дорожки. Ну, как в аэропортах, сейчас в супермаркетах есть такие дорожки, как в метро эти дорожки, лестницы, эскалаторы, да, эскалаторы. Он хотел, чтобы эскалаторы были, чтобы вот люди по эскалаторам могли вот двигаться вот так вот по этому вот куполу, рассматривать все это. Там будет представлена в диорамах вся Брихат-Бхагаватамрита. Вокруг этого вот купола. Там много этих ниш, и в каждой нише будут вот эти сюжеты. Брихат Бхагаватам — это путешествие Гукумара по всей Вселенной. Вот это уже есть, уже работают, скульпторы работают тяжело, художники работают, я уже видел их произведения. Там присутствуют все полубоги, Индра и другие, уже есть эти вот их большие формы, созданные скульпторами, картины, то есть наполняет этот храм очень удивительным зрелищем, да, то есть путешествие буквально будет на Вайкунтху. Если вот пройти, да, всю эту парикраму в храме внутри, вы попадете на Голоку, самых низов Вселенной, прямо на Голоку. Собственно, Майпур для этого предназначен, это портал в духовный мир. Поэтому это соответствует этому месту полностью. То, что вот этот планетарий задуман там. И с этого момента считается миссия Господа Читания, она начнет как бы уже с таким с триумфом распространяться. Уже начнется некий такой триумф. Пока мы еще все в подполье, так или иначе. Нас формально признали, но неформально не признали нигде еще. Только в Индии, может быть, признали так вот сейчас. И то не все. Вот. Но движение Господа Читания, оно будет развиваться с триумфом со временем. Я не знаю, читать ли дальше, но главный принцип — удовлетворить предыдущих ачарьев, всегда оставаясь слугой Кришны. Уйти из сампрада и общества преданных пытаются лишь неудачники, духовно мертвые люди. В духовного мертвеца человека превращает желание добиться материального положения и престижа в духовном обществе. То есть в духовном обществе нельзя стремиться к материальному престижу и положению. Да, вот. Ловушка. Вместо того, чтобы стать смиренным слугой, слуг Господа, такой человек начинает критиковать других преданных и даже великих душ, посвятивших жизнь проповеди славы Господа. Это свойственно как бы всем людям критиковать. Вот так воспитаны все западные люди, в зависти, поэтому все критикуют. Нам предстоит пройти этот трудный путь критического ума, преодолеть его. Пройти такой трудной дорогой придется. Это неизбежно, каждый столкнется с умом со своим. Нужно помнить, из Бхагавад-гиты это злейший враг. Вот эта критика и есть самая как бы страшная опасность. Апарадхи, который ум совершает, это ну, и выдумки, спекуляции, интерпретации, вот эти всевозможные выдумки, и измышления. Это самое серьезное препятствие, это хуже смерти, говорил Господь Чайтанья Махапрабху. О чем нужно думать, Прабхупада, когда мы повторяем святое имя? Что нужно делать? Прабхупада сказал, ничего не нужно делать, и ни о чем не нужно думать. Нужно просто слушать. Вот это совершенство жизни. Вот это совершенство жизни. Если мы принимаем шастры и ачарью, нужно принимать это с верой, без сомнений. Ну, на это идет какое-то время, конечно, нужен опыт, чтобы убедиться больше, больше и больше. Но все ученики Шрила Прабхупады с течением времени они все больше и больше утверждаются, насколько Прабхупада был прав во всем, что он говорил и писал. Они нам это говорят. Они все больше и больше в этом убеждаются. Они все больше и больше Прабхупаду ставят в центр, на пьедестал нашего движения, как основателя Ачария. Его как бы вот, духовная сила Прабхупады растет еще больше, больше и больше. С нашим опытом она утверждается еще больше и больше. И, конечно, удачлив тот, кто, может быть, по простоте душевной принимает всю Прабхупаду. Просто по простоте душевной. Это очень удачливые люди, в Гите говорится, они быстро достигают совершенства. То есть он, может быть, не ученый, он не еще философию, может быть, не знает, но по простоте души принимает авторитет. Но он очень быстро достигает совершенства, такой человек. Это вот как раз нас очень касается. Эта простота душевности нам очень нужна. Так, осталось совсем немного, потерпите. Не теряйте сознание. Здесь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что духовная жизнь проповедников, уполномоченных Господом распространить славу его имени, формы и деяний, бьет ключом. И за свое неподдельное сострадание к падшим душам они пользуются благосклонностью Шримати Радхарани. Таких преданных, относящихся к цепи ученической преемственности, она считает своими самыми дорогими и близкими спутниками. Желая вернуть потерянные души Кришне, они с энтузиазмом проповедуют славу Господа. Им нет дела до мирской славы, они просто хотят увидеть, как слава Господа без преград распространяется по всему миру. Иногда люди, оскверненные философией имперсонализма, или завистью критикуют членов ИСККОН. Они спрашивают с возмущением, почему же, почему тебя навязывают, в кавычках, им свои книги и проповедуют на улицах, приставая, в кавычках, к прохожим. Мы знаем, как преданные пристают. О, не отвяжетесь иногда, да. К сожалению, они не видят, что люди, к которым подходят преданные, на самом деле ценят их проповеднические усилия. Иначе как бы удалось распространить 110 миллионов книг за короткие 15 лет? Да. Такой энтузиазм люди иногда не всегда понимают. Иногда приходится спасать их от преданных санкиртаны. Случаются всякие истории. Но в любом случае это правильное направление. Книги нужно распространять. И харинаму нужно проводить, несмотря на то, что это нарушение общественного порядка. Мы это хорошо знаем, все законы против нас, смотрите. И все же завистники, лишенные знания об истинной природе души, не могут понять, что такая проповедь не осквернена материальными желаниями, и что в ее основе лежит лишь желание прославить Господа. То есть, если бы люди, поняли мотивацию, да, преданных санкиртаны, они бы к ним хорошо относились. Я помню, как Рахнисута Прабху рассказал свою историю однажды на санкиртане. Одна женщина подошла к нему, по-моему, в Швейцарии, насколько помню. А он, знаете, он, может быть, вы не знаете, но мир знал его, весь мир знал его как одного из чемпионов мира санкиртаны в те времена. То есть он до мозга костей преданный санкиртаны до сих пор. И вот он сам выходит, книги распространяет, как он же, будучи духовным учителем. Он любит это очень. И я видел, как он книги распространял, знаете, я не забуду этого. Потому что, когда он Бхагавадгиту распространяет, видно, как он любит эту книгу. И как он радуется, когда человек принимает эту книгу. Это что-то было вообще. Я думаю, что многие люди у него брали книги только чтобы увидеть его вот эту радость и вот это отношение к Бхагавадгите. Вот, они же не знали, что это за книга толком. Он прям целовал эту книгу и давал им, понимаете? Он буквально обнимал, целовал и давал людям книгу. Я это видел. И вот эта женщина подходит к нему. И говорит, я вижу, что то вы каждый день здесь распространяете книги. Вы мне внушаете как бы, ну, человека с хорошими качествами. Вы это делаете с верой искренне, но я хочу вас предупредить, бегите из этого движения. Потому что вот вы на улицах каждый день, да, вот в разную погоду, вот вы работаете, а деньги отдаете своим учителям, гуру. Они живут на эти деньги припеваючи. Бегите быстрее за это движение, вас обманывают. Он говорит, дорогая леди, вы опоздали с этим предупреждением, что я сам уже стал гуру. Я просто люблю распространять эти книги. Когда она узнала, что он гуру, она была в шоке. Она взяла у него весь комплект вообще. То есть, когда она поверила в эту мотивацию, все, никаких преград нет. Но люди обычно они не доверяют друг другу, да, мало ли кто что, и с подозрением это можно понять. Но если мы будем себя правильно вести, если мы сами будем избегать этого ложного престижа и славы, люди все больше и больше будут относиться к нам с доверием. Это естественно. И, конечно же, они будут читать эти книги, изучать, приобретать. Так и произойдет. Тот, кто понимает, в чем заключаются истинные принципы сознания Кришны, не обращает внимания на такую неконструктивную критику. Он видит, что проповедь славы Господа через совместное пение и распространение освященной пищи, духовной литературы не имеет ничего общего с материальным миром. Это дело, начатое читанием Махапрабху и его спутниками. Последний пол-листочка. Терпите, терпите. Не теряйте сознание, пожалуйста. Его спутниками продолжают по сей день их верные последователи. Великое движение Санкиртаны всегда происходит в какой-нибудь вселенной, а также в той части Голоки Вриндаваны, где живет Чайтанья Махапрабху и его спутники. Так, последний абзац. Тем, кто постиг великие принципы духовной жизни и обрел чистую любовь к Богу, Кришна прему раскрывается сокровенное знание, связанное с движением Санкиртаны. Они знают, в чем суть милости Господа, льющейся через проповедь Санкиртаны. Праздным наблюдателям, которые введены в заблуждение умом, покрытым майей, не понять его истинную суть. Век Кали, духовная жизнь человека, основана на движении Санкиртаны, суть которого – проповедь. Как говорит Шрила Прабхупада, книги – наша основа, проповедь – это суть, сущность, практичность – наш принцип, чистота – наша сила. Мы закончили комментарий. Поздравляю вас, вы выдержали. Никто не уснул, никто не возмущался за это время, не критиковал. Большое спасибо. Давайте вопросы. Я имею в виду в уме, конечно. Даже в уме вы были чистым, преданным сегодня. Пожалуйста, руки вижу.
Пожалуйста, подмолочен Прабу, Двиджамания, Лила Гавинда, Матаджи и Читания Прия и Пушпахара.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за науку. Вот это послание очень схоже с посланием Джипатаки с вами Махараджи, которое было на Вьясапуджи. Я вот несколько дней разбираю это послание, пытаюсь как-то его читаться. Преданные опубликовали распорядок всего дня Вьясапуджи Джайпатака Свами Махараджи. Я думаю, по распорядку дня можно целый курс провести обучение вайшнавов. Это удивительно, сколько чудес являет Махарадж. И вот знаете, у меня много вопросов возникло, но вот я один сегодня имею возможность задать. Джипатака с вами Махарадж говорит, что Шрила Прабхупада дал мне множество наставлений, некоторые из которых безграничны. Например, распространение проповеди. Сейчас я в силу физических ограничений, мне нужна ваша помощь, чтобы продолжать исполнять эти наставления. Потом вот дальше говорит, Я призываю вас твердо придерживаться этих обетов и стремиться к зрелости и серьезности в практике. Потом он еще повторяет: в этот день Веса Пуджи я молюсь, чтобы вы вняли этим наставлением всем сердцем. Вот. А вот в речи на Веса Пуджи он еще говорит о том, что Шрила Прабхупада приказал мне расширить проповедь безгранично. Поэтому мне нужна безграничная помощь. И вот здесь он обращается к ученикам, к внукам, то есть это вот касается всех нас. И вот у меня такой вопрос возник. Когда Джайпада Госвами Махарадж говорит об отношениях со своим духовным учителем, он говорит о приказе. Он говорит о том, что это особое настроение, как он внял этот приказ. Вот. А когда он передает это дальше, он как бы не приказывает, получается, а просит, умоляет. И мне даже как-то стало не по себе. Я подумал, вот в регулярной армии, в профессиональной армии, там офицеры приказывают, а подчиненные они выполняют. А тут как бы то ли у нас армия какая-то добровольческая или, может, даже анархическая, да, что учитель умоляет, по сути, учеников внять его наставлением. И потом я тоже вот смотрю, да, а могу ли я вообще помогать духовному учителю? Вот по прошествии этих всех лет моих попыток, я вообще понял, что, следуя наставлениям вашим, Гуру Махарадж, я, по сути, это помогаю себе. Главная помощь мне – это следование этим наставлениям. И я никак не могу даже принять, что я чем-то могу помочь, потому что чем больше я пытаюсь просто следовать наставлениям, тем больше, получается, я помогаю себе. И вот можно попросить, вот что такое приказ гуру дать?
Духовный как? Учитель, он не любит заставлять что-то делать ученика против его воли. И если он говорит, ты должен повторять шестнадцать кругов, это только потому, что ученик хочет повторять шестнадцать кругов, но вот как-то он ослаб, что-то там у него происходит, и он говорит, ты должен, потому что на самом деле он сам и хочет этого. Должен рано вставать, потому что все хотят рано вставать, просто не могут еще все это делать. Поэтому гуру подтверждает эти вещи. Но против воли гуру не любит действовать. И вот эта просьба, это смирение духовного учителя. В чем заключается как бы смысл этого наставления? Да? Проповедовать. Ну, мой гуру Махарадж точно, и Шрила Прабхупада точно я знаю, точно знаю. Они не хотят, остерегаются, что движение искон потеряет динамику. Я это сравниваю, знаете, со скоростью взлета самолета. Если вы не набираете нужную скорость, самолет не взлетит. Верно, да? То есть мы теряем скорость, мы не полетим никуда. Нам придется включать тормоза, вообще останавливаться и снова на полосу, на долгострой, понимаете? Снова вот эти попытки. Ну вот. Вот этот долгострой – это майя. То есть движение проповедническое должно иметь как бы расширяющуюся природу, динамику, развитие, как дерево растет, да? Оно не должно остановиться в росте. А опасно для здоровья общества. Когда рост приостанавливается, значит, обмен веществ нарушен, и начинаются внутренние проблемы. Вот почему многие преданные критикуют друг друга, воюют, там какие-то философии измышляют, потому что проповедь остановилась внешне. Распространение остановилось святого имени. Или не остановилось, не настолько динамично, так скажем. Не настолько динамично. Вот. Это одна из причин. И мой гуру Махарадж, ему Шрила Прабхупада давал невыполнимые наставления. Говорит, я тебе дал духовный мир, Майяпур. Вот, развивай его. Это должен быть духовный мир, понимаете? И каждый месяц должен распространять 100 тысяч книг. У тебя должно быть там, сколько он сказал, 100 тысяч учеников, я не знаю. То есть, и Гуру Махарадж вот он пытается выполнить эти наставления для того, чтобы вот динамику сохранить. И тем не менее, это нелегко, да, просто при большом количестве учеников вот, создать такое движение. Среди них должны быть лидеры, которые могут это движение как бы поддерживать, да, волю гуру, показывать, пример показывать, что воля гуру, она правильная. Наставления, да, верные. Что нужно именно таким путем идти, интенсивно это делать. Вот в полную силу, ночами не спать и думать, как привлекательно это сделать для людей, как это еще можно объяснить, да, какие еще формы. И постепенно, постепенно это должно происходить. И происходя, мы видим, что многие преданные, которые были пассивны, они тоже вдохновляются. Потому что это получается, есть пример, да, что это работает. Это не просто вот воля, которая, невыполнима. Она на самом деле выполнима, есть примеры хорошие. И таким образом каждый из нас может какой-то пример подавать. Не обязательно становиться ачарьей, но какой-то пример каждый может подавать. Пример счастья, проповеди каждый может подавать. Да? Мы не говорим о масштабах, и вообще не важно это. А вот пример счастливой проповеди очень важен. Из вашей счастливой проповеди, возможно, вы счастливы, проповедуя не очень широко, но вы проповедуете. Но из вашей не широкой проповеди кто-то может очень широко потом проповедовать, понимаете? Это ваша заслуга будет. Это будет вклад в вашу проповедь, понимаете? Кто-то в вашу проповедь, которая стоит, скажем, 1000 долларов, может вложить миллион или 10 миллионов долларов, понимаете? Это будет ваша заслуга. Поэтому мы не знаем, каким путем пойдет это движение, да, через кого оно пойдет, это движение. Через хиппи или через пьяниц, или через русских преданных, я не знаю, это что одно и то же, собственно говоря. Но мы видим, что через высший класс людей оно не проникает как-то. Там, знаете, там броня хорошая, защита еще. Они могут себя как-то защитить от сознания Кришны. Но это ненадолго. Если дверь не пускаете, но в окно выходит, так говорят преданные. Сознание Кришны такая природа, ее нельзя остановить. Вот это то, что я могу сказать. Конечно, это беспокойство моего духовного учителя. Вот он что обнаружил, да, что его так тронуло сильно за живое несколько лет назад, что он вдруг обнаружил, что некоторые ученики, получившие Гаятри уже, еще не прочитали до конца Бхагавад-гиту. Это было что-то. Это было что-то, конечно. И вот он сейчас последние годы только об этом и говорит, что учитесь для проповеди, учитесь, получайте дипломы, Сарвамбхава, там, не знаю, Бхакти Вайбхава, Бхакти Веданта, давайте все туда. Сам эти дипломы получает, большие такие, знаете, чтобы показать всем, что нужно делать. Он как ачарья действует. Это постепенно работает, смотрите. Преданный начинает понимать больше, что нужно делать, что не делать. Слишком расслабились из-за умонастроения. Все так живут, знаете, куда мы смотрим? Мы на кого смотрим? На того, кто живет в комфорте, или на того, кто живет в аскезе? Вот куда мы смотрим? Очень важно, на кого мы ориентируемся. Грехасты почему-то ориентируются на других грехаст, которые хорошо зарабатывают, допустим. Да, может быть, мы можем смотреть, как успешно живет, но ориентир должен быть духовный. Пример Прабхупады должен быть. Мы не должны забывать об этом. Пример ачарьев нам дается. Высокий пример, нельзя забывать. Итак, постепенно воля такова, что все ученики должны стать гуру. Этого хотел Шрила Прабхупада, это хочет также и мой духовный учитель. Он об этом прямо и говорит, что все мы ученики должны стать духовными учителями. Как Прабхупада хотел, никак иначе, не меньше. Хорошо, еще какие вопросы?
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. У меня вопрос про динамику проповеди, именно вот о санкирте не на улице. Иногда кажется, что такая проповедь на улице, распространение книг, она является каким-то очистительным этапом, чтобы потом уже заняться чем-то другим, то есть прийти к какому-то другому служению, например. Вот почему есть такая тенденция, то есть как бы со временем хочется больше комфорта, как вы говорили тоже, есть такая боязнь оскверниться, хочется находиться в обществе преданных, как бы поддерживать сатвагуну, и не хочется вот рисковать и идти на улицу, это как-то страшно становится. А на первых порах, такого не существует, такого как не смущает это.
Это связано со здоровьем человека. Многие факторы, о чем ты говоришь. с возрастом и здоровьем человека. То есть санкиртана, она для молодых людей, имеется в виду уличная санкиртана, когда нужно перевозить книги, носить книги целый день на руках, с людьми общаться, это требует физических усилий. Это работа. И уже человек, у которого тело другое, скажем, стареет, там суставы, поясница, ну и все остальное, меняется все. Его санкиртана должна стать другой через проповедь. Он иногда может выходить на санкиртану по мере возможности тоже, понятное дело. Но главное его будет, как бы, трибуна – это проповедь. Вдохновение на санкиртану. Так или иначе, все связано с санкиртаной, с распространением. Все виды служения.
А можно уточняющий вопрос? Есть много примеров таких преданных, которые, даже несмотря на то, что есть проблемы со здоровьем, они все равно идут и распространяют книги на улице. Их это как-то не смущает. Например, тот же Рахини Сута Прабу или тот ученик Прабхупады Бригупати Прабу, Виджая Прабу. Вот, они все равно, несмотря на как бы пожилой возраст, посвятили полностью этому свою жизнь. Это герои наши, да?
Это вкус. Это другое. Это трансцендентный вкус. Если вы обрели трансцендентный вкус санкиртаны, вы не остановитесь. Будете ползком книги распространять все равно где-то. На четвереньках иногда, ползком, как угодно. Это трансцендентный вкус. Это духовные силы. Но Рахини Сута Прабу я знал, следить за здоровьем тоже. Я с ним общался в Вриндаване регулярно, когда приезжал. Он делает зарядку, не рассказывал, даже показывал что-то, как поддерживать здоровье. Вот. И он, когда учеников вдохновлял на марафон Шрилы Прабхупады, он даже их обувал. Там, говорю, какие носки нужно одеть. Сначала нужно одеть тонкий носок, потом шерстяной носок, потом снова тонкий носок, только потом обувь. Если у вас шапочка вот такая, значит, нужно еще шарфом вот так челюсть обмотать, чтобы челюсть не замерзала, потому что вы должны что-то еще говорить, чтобы целый день будете на улице. Он все эти детали, все говорил. Очень практично. Вот. Если человек не берет книгу, может быть, он демон, кто его знает. То сначала не книгу показывайте, если вы в демоническом таком обществе, да, которое против вас. Сначала благовоние дайте понюхать. Понравилось благовоние, уже можно поговорить. А если благовоние не нравится, сразу убирайте подальше его, вот дайте шарик. Но что-то оставьте человеку. Если он книгу взял, хоть шарик возьмет, съест. Он говорил разные вещи нам. То есть он как бы, ну, опытный человек и мудрый человек, и практичный человек. Он не просто фанатик санкиртаны, нет. Он просто очень любит санкиртаны. И у него много юмора, знаете, когда он книги распространяет. Он очень веселый вообще. Это здорово, это интересно, знаете, книги распространять на улице. Для него это просто, знаете, экстаз. Выходить на улицу. А многие боятся выйти на улицу как раз. Они выходят на лице страх, ужас вообще. В этом ужасе подходят к людям, пугают их. Те тоже в ужасе. Ведь не знаю, не идут книги у меня. Я боюсь этих людей, они боятся меня. Мы шарахаемся друг от друга.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Спасибо за лекцию. Так она вдохновляет, очень зажигает. Тут уснуть невозможно было. По мне вот так.
Ты пыталась, но не получилось. Ясно.
Вот. А я, знаете, как вот из лекции вы сказали, что когда проповедуем, я в сознании Кришны, а когда не проповедую, то нет. Вот. И мой вопрос такой, как же научиться быть всегда в настроении чистых преданных в Раджабасе, да, которые говорили в Раджабасе, вот, и сердцем быть всегда во Вриндаване, сердцем, вот умом вы сказали, ну, так или иначе. Вот что, может быть, вот вы как-то вот очень, может быть, личностно скажете? Что это вообще может быть? Это предание, это садана, это что вот здесь как? Вот,
там, это такое? Просто. Это просто вечером, вот, найди кого-нибудь, Одного-двух человек просто найди. Или по интернету, или по телефону, или кого-то пригласи, или с кем живешь. Открой книгу Кришна, почитайте вместе. Регулярно делай. Никогда Кришну не забудешь. Это очень просто. Сознание Кришны – это очень-очень просто. Иногда эта простота нас не убеждает, в чем дело. Слишком просто кажется. Что неужели, читая вот источник вечного книгу Кришна, вдвоем-троем я вернусь к Богу? Да? Да? Почему нет? Очень просто. Прабхупада для этого написал эту книгу.
Да, спасибо. Мы читаем ее как раз вот на Бхактилате с преданными читаем. Да, то есть быть всегда вот в этом настроении, всегда помнить об этом. Даже если в данный момент ты не проповедуешь, но вот само сознание того, что Кришна в сердце, что ты хочешь этого, наверное, будет помогать. А так это поняла и вдохновлять. Так? Так?
Угу.
Спасибо вам большое. Спасибо. Хари Кришна, моя поклонник.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Когда человек стремится к ложному престижу, он совершает оскорбление и в связи с этим теряет вкус ко всей практике. Но если он это осознает, но сил вернуться к практике нет, она мучает его, вызывает отвращение. Что делать, как выйти из этого состояния?
Нужно идти к преданным. Просто идти и сидеть там, и все. Преданные поют, читают, а просто сидеть нужно там. Просто присутствует. Как овощ. Если даже ничего не чувствуешь, просто сидеть и все. И на просаде уже будет легче. То есть, если мы в таком состоянии, да, тяжелом состоянии, все же идем к преданным, это нас спасет обязательно. Это хороший признак. Значит, в сердце осталась связь с Кришной, то есть не все потеряно. Вот. Кришна не отталкивает меня. Нет. Мои ноги могут прийти к преданным. Все хорошо.
Спасибо, Хари Кришна.
Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шри Прабхупаде. Я, когда приезжал, получал посвящение вот в Гуру Ашрам, вы дали мне наставление изучать священные писания. Вот. И там позже я пошел на курс Бхакти Шастры, и, в общем-то, это был такой целый год каких-то неимоверных аскез для меня. Я чувствовал себя каким-то очень глупым человеком и чувствовал, что, ну, сколько ни читай, все равно, в общем-то, кажется, что не хватает понимания, да, то есть можно бесконечно изучать, а там уже подходит встреча, начинают опрашивать там, ну, опять же, стресс, вот. Но потом, когда уже там куратором стал, еще преподавал, сейчас Бхагавадгиту мы тоже изучаем вместе с преданными, я все время как бы чувствую, что это, ну, ваша энергия, да, то есть помогает, идет, то есть что не, это не я преподаю, как бы вот по парампаре как бы все это сходит, милость. Но хотел спросить, вот появляется такое какое-то даже чувство, даже тяга к этой ученической аскезе. Ну, интересно, оно всегда так должно быть через вот сложности, вот это пробивание через вот, вот, ну, какое-то через терпение, через вот этот труд надо проходить. Или все-таки можно, можно такое обучение как бы, да, организовать, что будет вдохновение и будет хотеться вот понимать, и будет как бы, ну, понятно более-менее. То, что вот я вижу, что если объясняешь, и люди сразу понимают, то у них появляется вдохновение, они хотят еще, еще больше учиться, да, то есть, а вот такие ученические курсы именно вот по шастрам, типа Бхакти-шастры, Бхакти-вайбхава, они сложноваты достаточно, они там такое ощущение, что тебя как бы немножко за уши так тянут, и ты должен выдать тот вывод, который по программе идет, да, то есть, а ты на своем уровне, может, совсем другой бы вывод сказал. Ну, вот примерно я так описал. То есть, интересно, и ну, если чувствуешь, что, ну, то есть, все равно нужно ли идти пробиваться, да, через вот эти вот сложности? Я тут просто записался сейчас вот тоже на Бхакти Вайбхаву, но чувствую, что там опять будет непросто. Но есть ощущение, что надо удержаться, да, и это должно помочь вот в том, что мы передаем вот это, да, учение.
Это называется твердая пища, что касается Бхагавад-гиты или вот шастры. В общем, от Бхагаватам это комментарий на Веданта Сутру, дорогие мои, это твердая пища. Это не четыре веды. Бхагаватам он отвергает все веды. Его очень трудно понять. И один вопрос. Это хорошо или плохо изучать шастры? Мы скажем хорошо. Даже если трудно, верно же, мы все равно скажем, что это хорошо. Значит, ничего плохого в этом нет. В этом есть какой-то недостаток, хотя бы это неплохо, но недостатки есть в этом? Нет недостатков никаких. Значит, это аскеза Буни благости. И про нее говорится, сначала это яд, а потом нектар, когда разжуешь. Так что грызи гранит науки. Давай.
Хари Кришна, спасибо большое. Я, похоже, еще одно от вас благословение сейчас получил. Следующее наставление. Спасибо большое, Хари Кришна.
Пожалуйста, Йогананда, Вишвапалака.
Хари Кришна, Гурудев. Вот в повседневной жизни бывает такое, что, может быть, 10 раз встречаешься с какими-то людьми, какие-то короткие бывают разговоры, бывают чуть-чуть подлиннее, ну, не в санкиртане, а в обычной жизни. И иногда такое бывает ощущение, что как будто мы, ну, вот могли сказать что-то про Кришну, и вот упустили этот момент, и такое сожаление в сердце какое-то, ну, бывает. И вопрос такой, как определить, достаточно ли я щедр вот в этом служении делиться милостью Господа с обычными людьми.
Милость Господа, она находится у тебя в сердце. Она может выражаться в твоих качествах, в твоих отношениях. Люди могут чувствовать твою доброту, допустим, или твою непривязанность. Это тоже милость Господа. Если даже ты не называешь имени Кришны или прямо их не вовлекаешь вот в эту философию. Но твои качества, ну, это так же, как вот преданные санкиртаны, они не всегда прямо говорят о книгах. Просто говорят, это книга для разумных людей. Вы же разумный человек, возьмите. Все. Человек берет на основании этого. Потому что есть какие-то качества, как-то что-то убеждает, да, вот какая-то энергия есть внутренняя, какое-то очарование от преданного нужно почувствовать. Это уже милость. Вот это и есть настоящая милость. Но если ты еще даешь книгу при этом, это совершенство. Хотя бы показывай тогда книгу людям. Или сделай значок «Бхагавадита, как она есть», и ходи, общайся с людьми, о чем хочешь. Тут «Бхагавадита, как она есть», тут «Симад-Бхагава», там, тут «Читай Чаритамрита», там у тебя написано. Вот. Наколка Хари Кришна кругом. Вот. Ну, можешь говорить о чем угодно тогда. Я шучу, конечно, но ты понимаешь, о чем речь идет.
Спасибо. Отлично.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны Сашли Прабхупаде. Мой незначительный опыт быть инструментом в ваших руках, миссии Шрилы Прабхупады, говорит о том, что людям в основном они не хотят вспоминать о Кришне, потому что Кришна им только мешает заниматься своими делами. Вместе с этим есть преданные, которые напоминают людям о Кришне, не дают забыть, берут Кришну за руку, начинают его водить улицами мегаполисов, городов и даже сел. И вот за собой я заметил, что я могу это делать, просто рассказывая философию, тому, чему я начитался, научился, из головы как бы. И человек начинает спорить, ну, потому что у него тоже другие философии есть, там Кант, Шопенгауэр, еще кто-то. и начинается такая каша. Но когда у меня есть восторг в сердце, когда я из восторга говорю, то человек, я как будто как питон, просто его заглатываю, ничего не может сказать, и он потом как бы говорит, а откуда это все? Я говорю, из Бхагавад-гиты. И человек берет Бхагавад-гиту, принеси мне, я хочу почитать. Но вместе с этим этот восторг — это редкое явление для меня, потому что меня как питон заглатывает иллюзия, и не всегда я могу с ней совладать. Заметил такую вещь, что этот восторг, он, когда я воспеваю святое имя, Кришна доволен, и я чувствую себя его проводником, потому что он в восторге, и я могу этот восторг передавать. Но все-таки сложно уловить это. В чем секрет? Он как будто всегда выскальзывает Господь, всегда выскальзывает святое имя. Вроде ты слышишь, но оно не идет в сердце, а там ум все равно придумывает новые возможности бронировать поток святого имени в сердце. Как с умом договариваться, дорогой Гуру Махарадж? В моменты проповеди.
Ахасура — это питон. Раскрыл пасть, помните, большую, до небес вообще. И проглотил всех мальчиков, пастушков, телят, все проглотил. И Кришну тоже проглотил. Казалось бы, конец. Но если в океане вы схватили акулу, плавая в океане, поймали акулу в объятия, то неизвестно, кто кого поймал. Кришна убила Акасуру изнутри, смотри. Давай, пытайся познать внутреннюю энергию свою, всю внутреннюю силу, свою веру. Если у тебя есть твердая вера, тебя никто не победит никогда. Ты никогда не будешь сокрушен. Смотри, даже если тебя кто-то переспорит, какие-то спорщики есть такие опытные, которые начитаны очень, знают информацию, владеют. Может быть, ты не владеешь такой информацией, как они, где-то ты можешь проиграть спор. Но после этого проигрыша Кришна даст тебе все аргументы необходимые, чтобы победить его в следующий раз. Изнутри сердца. Все необходимые аргументы. Если у тебя это твердая вера, тебя нельзя будет сокрушить. Поэтому ничего страшного, если люди не соглашаются, спорят. Это даже хорошо, что они вступают в спор о Кришне. Говорят, я не хочу Кришну, но он же произносит имя Кришна. Все, уже неизвестно, кто кого поймал. Вот. И мы не проигрываем в этом случае, потому что они услышали имя Кришны, они, может быть, повторили его как могли, или подумали, или запомнили, что есть такое имя Кришна. Это для них серьезный шаг будет в развитии. Я согласен, ум нелегко будет победить. Но постепенно, с решимостью, верой это возможно сделать при помощи разума. А разум — это что? Практичность. Вот как можно победить ум. Нашей практикой, действием. Он думает, о чем попало, но делаю все правильно. Следую правильным предписаниям, принципам следую. Я буду это делать. Ум всякое может думать и всякое желать, но я делаю то, что говорит мне мой разум, что подтверждается Писанием. Постепенно можно так победить ум.
Если позволите, маленькое уточнение. По вашей милости, я чувствую, что вот это попадает вообще в сердце. Вот я что-то делаю, куда я смотрю, что я ем, о чем я думаю. Я вот задаю вопрос, это Кришна в восторге от этого? Или он там просто умирает, потому что я опять отвлекся от него, погрузился в что-то, что не приносит ему никакого вкуса. И поэтому, поэтому я ничего не испытываю. Просто делаю механические какие-то вещи, даже если они внешне кажутся как в сознании Кришны. И вот Кришна, я заметил, что нейтрален. Вот это интересно.
Кришна нейтрален. Угу. Кришна всегда нейтрален. Он слышит, когда у тебя есть бхакти. Если нет бхакти, он нейтрален. Ничего плохого от него не ожидай вообще. Никогда. У него вот нет зависти. Да, у него нет зависти вообще никакой. Только добродетель, высший добродетель. Если даже мы что-то говорим плохое, Кришна говорит, а я не слышал. Он это не слышит вообще. У меня другой орган восприятия. Он не в гунах находится.
Благодарю вас.
Как только ты проявляешь смирение, терпение, почтение, как только ты проявляешь вот это свое положение слуги, он сразу же обращает на тебя внимание, несмотря ни на какие прошлые ошибки. Не смотрит на прошлые ошибки.
Я услышал вас.
Всегда благосклонен тебе. Неизменно благосклонен. Лучший друг твой. Лучший друг. Лучше не бывает. Вечный друг.
Спасибо. Спасибо, Гуру Махарадж. От меня благодарность и любовь. Вот я заметил такое, что от меня благодарность и любовь за все, что происходит. А происходит много чего. Спасибо вам.
Гуру Махарадж, у нас вот еще 4 или 5 замечательных матаджи. Успеем вопросы задать?
Я попытаюсь, если коротко вопрос задавать, успеем.
Хорошо, пожалуйста, Лалита Чандрика, Атула Гопика, Сурья Нандини, Данакеле.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Вот вы сказали, что богатых людей сложно привлечь, ну, потому что там они как-то еще броня там толстая. У меня такой вопрос в связи с этим. Вот какая все-таки форма проповеди может привлечь богатых и влиятельных людей, если я сама такой не являюсь? Харе Кришна.
Для этого нужна духовная сила. Духовная сила означает, что люди будут забывать о материальном положении. Например, саньяси, он живет как нищий. Но когда люди общаются с саньяси, они забывают о том, что он нищий, а не богатые. Они даже стыдятся своих богатств в его присутствии. Это духовная сила. Вот. Стань как бы человеком образованным духовно. Если ты хочешь проповедовать вот на все эти уровни, да, чтобы люди услышали, стань человеком образованным на этом уровне. Представь им науку сознания Кришны. Нравственность сознания Кришны, экономику сознания Кришны, устройство общества сознания Кришны. Должна все это хорошо понимать, как духовно ученый человек. Тогда они сами будут втайне читать это все или слушать эти вещи втайне от других. Они будут интересоваться этим сами. Это происходит. Постепенно, по мере нашего как бы, ну, развития, духовного развития. Раз у тебя вот такие задачи, ты должна соответствовать этому уровню. Давай размышляй на эти темы, социальные темы также, как преданное. Используй свои знания, опыт. Находи нужные слова, понятные для тех людей.
Благодарю вас. Спасибо за наставление. Харе Кришна.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Помогите, пожалуйста, прояснить такую ситуацию. Вот мы говорили сегодня о проповеди, что когда мы проповедуем, мы в сознании Кришны. А если преданный, ну, скажем так, совершил какую-то ошибку, и он сам себе морально не разрешает проповедовать, то есть он практикует, он, ну, приходит к преданным, читает священное писание, мантру повторяет, служит, но как бы чувствует, что он сейчас не имеет вот той чистоты, чтобы людям проповедовать. Как, ну, какой выход из этой ситуации?
Это напоминает проклятие, о чем ты говоришь. Это состояние напоминает проклятие. Что человек, в принципе, он мог бы это делать, но с другой стороны не делает это. Внутри не может сделать этот шаг. Это напоминает проклятие. Ты об этом говоришь? То есть такую ошибку совершил, что получил проклятие человек?
Ну, получается, сам как бы внутри не дает. То есть вот...
Я спрашиваю, он получил проклятие?
Я вот не совсем понимаю это, Гуру Махарадж. Что значит вот получил проклятие?
Например, кого-то сильно обидел. От кого-то получил проклятие. Я это имею в виду.
Ну, я не думаю, что... Ну, вот я имею в виду не ситуацию, когда человек кого-то критиковал, да, в обществе преданных, и потом как бы пал из-за критики ума, а вот именно, ну, в своей жизни как бы сделал какой-то неправильный поступок.
По отношению к кому мне нужно знать? По отношению к кому он сделал плохой поступок? Может быть, это проклятие он получил от кого-то? Я об этом хочу узнать.
Ну, вот
ты говоришь, какой-то плохой поступок, но по отношению к кому-то он же сделан, правильно?
Ну да, получается, по отношению к, ну, к себе, там, к близким, к духовному окружению. Ну, как-то в целом так получается.
Ну, тогда это, возможно, проклятие. Если не проклятие, тогда ложное эго просто. Да, это просто ханкара и все. Сам себя приговорил, знаете. Нет, что гуру говорит, нужно понять.
Если аханкара, да, я понимаю то, что получается, человек должен выйти, да, из этой иллюзии, как бы, и быть на платформе ученика. А если это первый вариант, о котором вы говорили?
Если первый вариант, то какое-то время он не сможет, да, правда, действовать активно, должен немножко пережить это. Вот, но милость нужно получить какую-то, да. Ну, есть осознание, есть раскаяние, да, в сердце. Кришна, он как бы поддержит. Милость преданных есть вокруг, просад есть, есть движение целое. Постепенно нужно выйти из этого состояния. Если даже мы очень грешные люди, но мы при помощи преданного служения можем преодолеть все трудности. На таких ошибках тоже учатся. Важно, чтобы ложное эго не поддерживало это.
Да,
не
спасибо. Спасибо, я выключила камеру, а то интернет плохой. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Буду думать об этом.
Так, у нас еще два вопроса.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Вот у меня такой вопрос и размышление. Вот месяц назад мы приехали из Дхамы, и у меня был такой удивительный опыт в проповеди. Это вот на такой духовной энергии сильной, когда ты просто каждый день распространяешь книги, просад, проповедуешь, и это так легко, и все, любой человек, это возможно делать любому человеку, он очень вдохновленный, хочет тоже и читать книги, хочет ехать в Индию, и это какая-то, ну, сила такая внутри идет и так и заряжает людей, но месяц прошел, и меньше такого энтузиазма и вдохновения. И а вот как у вас было, дорогой Гуру Махарадж, всегда ли был вот потом немножко так, ты продолжаешь это делать, несмотря ни на что, каждый день распространяешь книги, распространяешь просад, вдохновляешь, общаешься с людьми, но это утихает. И потом, ну, ты продолжаешь это иногда как рутинно делать, но все равно стараешься это делать. А как у вас было ли, как у вас было, дорогой Гуру Махарадж, поделитесь, пожалуйста.
Это волны называется, волны экстаза. Экстаз поднимается, экстаз спадает, поднимается, спадает. Так рассматривает. Ну а технически это влияние гун природы, вращение гун природы. На нас они тоже влияют, поэтому иногда мы не чувствуем какого-то уж большого подъема. Ну, на автомате работаем тоже, да. И как-то это тоже проникает для людей, тоже полезно, тем не менее. Как сказал однажды Индрадюна с вами, рассказывал. Ведь мы приехали со Шипрахладом в какую-то ятру, уставшие, обессиленные, ну, в таком состоянии, слабом очень, что ничего не хочется делать даже. А там большой фестиваль не организовали. Большой фестиваль. И мы, говорит, провели этот фестиваль через силу. Но преданные были вдохновлены, говорит. Поэтому ради вдохновения других все равно продолжай делать.
Просто продолжай. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж.
Так, последний вопрос.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня вопрос от куратора второго курса Дамодара Ананда Прабху. Он в режиме слушания не может задать вопрос. из комментария стиха, который вы зачитывали. «А тем, кто постиг великие принципы духовной жизни и обрел чистую любовь к Богу, Кришна прему, раскрывается сокровенное знание, связанное с движением Санкиртаны. Они знают, в чем суть милости Господа, льющейся через проповедь Санкиртаны. Раскройте, пожалуйста, эту суть милости».
В чем суть милости Господа Чайтаньи? Ого-го! Это беспредельная милость. В Санкиртане может участвовать слепой, хромой и даже немой, и даже глухой, да какой угодно. Полумертвый. Или как называется? Живой мертвец. И он получит милость Господа Чайтаньи. Любой, совершенно любой. Возьмите любого аборигена какого-нибудь, кого угодно. Индрадюн Махарадж, опять же, вот на ум пришло. Он проповедовал в верховьях или низовьях Амазонки, не помню, там целая история есть, он рассказывал подробно нам. Однажды они даже там зафрахтовали какое-то суденышко речное, и группа санкиртаны с придангами, караталами пошла по Амазонке, там где крокодилы, пираньи, там анаконды и прочее. И джунгли кругом. Джунгли непролазные, и там змеи. Змеи, значит, ползущие, плюющие, висящие, спящие. И если идти по джунглям, говорит, первые два человека идут рядом. А там, где третий человек, должно быть пространство. И там потом третий идет как четвертый. То есть, почему? Когда проходите по тропе, змея спит. Когда два человека проходят, он уже просыпается и может укусить третьего. Это на месте третьего никого нет. Вот так они там путешествовали по Амазонке, сели там на мель в этой Амазонке однажды. Вот, кругом крокодилы их окружили. И нужно было судно как-то сдвинуть с места, с этой отмели. Вот, и никто даже из проводников не соглашался идти в воду. Все смотрели на Махараджу, говорят, ты чистый преданный, тебя Кришна защищает, только ты можешь пойти туда, мы не пойдем туда, что там эти вот глаза торчат, крокодили кругом. Они ждут крокодилы. На этой отмели они охотятся там. Индрадюна Махарадж слез с этого корабля на отмель, толкал судно, повторяя Хари Кришна Махамантру. Вот, ну что, интересно дальше. Дальше они должны были приплыть на берег, где жило одно племя. Ну, дикое племя там этих вот аборигенов, которые плюют из трубочек, знаете, ядовитыми стрелами. Вот им. И там мы должны были проповедовать. Они пришли туда распространять движение Санкиртаны, Господа Чайтаньи, значит. Вот, и когда они стали приближаться, их, значит, суденышко к берегу, все племя вышло на берег и молча смотрели на них с этими копьями и с трубочками, значит. И преданные перепугались до смерти вообще. Все, кто были на суденышке, ну, может, нас съедят здесь, может быть, ну точно убьют, но это Амазонка, тут нет полиции, тут нет государства, тут нет закона, тут у них свои законы, мы не знаем, что у них на уме вообще. Эти люди, о чем с ними говорить вообще? Какая философия там, какая Бхагавад-гита вообще, простите. Андрей Макарев сказал, надо петь киртан. И начали петь киртан просто от страха. Вот. Но киртан он разрастался, и там и цимбалы, и караталы, и уже танцы начались, пританцовывать преды начали, значит, уже. И они заметили, что все это племя на берегу так выстроилось, и раскачивается синхронно туда-сюда, в такт, значит, караталам и мридангу. Они сразу же осмелели, повеселели, что как-то работает это все движение Господа Чайтаньи. И уже они сошли на берег уже с этим пением, не прекращали петь ни на секунду. Вот. Люди их окружили, стали танцевать там тоже, подкрикивать что-то свое там, повторять, как слышат там. Вот. И 2 часа. Или даже 3 часа, или 4 часа, я не помню, очень долго была харинама. Сбежало еще больше людей откуда-то, там и дети прибежали, но все, кому не лень. И Махарадж сказал преданным, тут же костер разжигайте, там у нас посуда, готовьте халаву, просад готовьте, все, что там есть. За 2-3 часа все было сделано. Стали всем раздавать там кичри, халаву. Потом лекция. О чем говорить? О регулирующих принципах там, в Амазонке. Незаконный секс, у них из 10 детей выживают 1-2. Отказ от мяса, рыбы, яиц. Там нет у них ни полей, ни огородов. Они там едят вот живность. То есть, что еще, интоксикации? Ну, вроде нет там винных магазинов. Азартных игр тоже нет. То есть, об этом нечего сказать. Нужно о Боге говорить. Как? А они поклоняются анаконде. Там заметили, что там такая была вот из дерева вырезана такая большая анаконда такая, вот, знаете, и это было место их поклонения. Это самое страшное там живое существо и самое могущественное анаконда. Охотник, значит, природный убийца, мастерский. Они поклоняются анаконде, и мясо анаконды считается деликатесом тоже. И Дарджан Махарадж говорит, знаете, была такая змея. Когда открывалась в рот, то нос доставал облаков. Все, такая змея есть, где, 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 здесь нет, нет, здесь нет, нет, здесь нормально, тут только анаконда. Но была такая змея. И вот Кришна убил эту змею. Все вскочили и стали кричать, Кришна Бог, Кришна Бог, Кришна Бог. И когда они оттуда уезжали, эти аборигены говорили, мы поедем с вами. Мы хотим петь, танцевать Хари Кришна, хотим есть халаву, кичри и слушать про Кришну. Возьмите нас с собой. Плакали, они плакали, обнимались. Вот, движение Санкиртаны на Амазонке. Это лекция была Индрадюмна Махараджа. Захватывающая, помню. В 90-х годах еще. Ну вот, на этом мы и закончим. Хорошо, что никто не уснул. Спасибо большое. Шрила Прабхупада Ки Джай.